Мидраш говорит, что все началось с Авраама. Авраам Авину на третий день после обрезания в 99 лет. Вместо того, чтобы лежать и отдыхать, он огорчается, что нету гостей. Больше, чем если бы он бы утруждал бы себя принимать гостей в таком состоянии. И Бог был вынужден как бы послать ему гостей, но это были малахи. Авраам Авину приглашает их и говорит, пожалуйста, найдите тень под сенью моего дома, моего шатра. И так и написано в Торе, «Ваишану тахата эц». И он их пригласил на трапезу, приготовленную им особым образом, под тенью его дерева. Говорит Мидраш, в награду за такое гостеприимство, в таком состоянии, Бог наградил потомков Авраама, то есть нас с вами, тремя подарками. Один подарок в пустыне мы получили, один в Эрец Исраэль, а другой мы получим с приходом Машеха. Дай Бог, что пришел бы сегодня. В пустыне это были облака божественного проявления, шхины. В Эрец Исраэль заповедь, 7 дней выйдите из ваших домов и поселитесь в временных жилищах. Это Суккот, праздник Суккот. А в грядущем мире тоже, в принципе, про нас, потому что каждое поколение может привести Машиах. И все три подарка, они встречаются в праздник Суккот. Мера за меру, когда Авраам принимает гостей, мы удостариваемся, чтобы в нашем микромире было бы божественное присутствие. Но не как гость. И вот это надо теперь пояснить. Они же гостями называются. И они гости. Но это, конечно, как вы понимаете, необычные гости. Продолжает Мидраш и говорит, что продолжает Тора описывать детали гостеприимства Авраама, и он предлагает своим гостям, а они в его глазах были Ишмаилим, он предлагает им воду, чтобы они омыли свои ноги от пыли дороги. И поскольку здесь упомянута вода, там был кров дан, как бы он предложил свое гостеприимство, чтобы под его кровом они были приняты. А здесь речь идет о воде. Приходит Мидраш и говорит, ты сказал, вот вам вода, чтобы вы омыли ваши ноги. Я прочту это на Лашон ха-Кодеш, с вашего позволения. Творец обращается, Мидраш описывает диалог между Богом и Авраамом Авину. Хаеха, шани поре либанеха, бамидбар, убаишув, убалиатит лаво. Бог клянется Аврааму, что за этот элемент гостеприимства я дам тебе награду в пустыне, в Эрец Исраэль и в грядущем мире с приходом Машиаха. Обратите внимание на эту параллель. Если гостеприимство в таком сложном положении. А третий день больного – это самый тяжелый день. И переживание без гостей – как страдание. Аврааму не перед кем было показухой заниматься. Это не было показуха, это не было внешнее его реальность, это была его суть. Вы знаете, мне однажды подумалось, если бы можно было предложить Рав Ицхаку Зильберу, Зехар Цадик Вегадош Левраха, один день отдыха, дать ему все книги, которые он захочет, и освободить его от всех уроков, от всех вопросов, от всего, и чтобы он отдохнул. Для него бы это было бы день пытки. Для него день без хеседа, без распространения Торы, без приближения этих плененных младенцев к папе, это было бы пытка. А человек нуждается в отдыхе и там... Это не про него сказано. Так то, что Авраам своей самопожертвованностью, принимая гостей, заслужил мера за меру иметь особых гостей и в пустыне облако, которое нас защищало и от зноя, и от скорпионов и так далее, и от других отрицательных опасностей, от наших грехов. Божественное присутствие. И в Эрец Исраэль, в Суккот также мы находимся под защитой. Но какая связь между водой, которую он предложил ишмаильтянам, чтобы омыть пыль с дороги, с подарками, связанными и в пустыне, и в Эрец Исраэль, и в грядущем мире? Это нужно пояснить. Написано у пророка Ишая, Исаия. Мы находимся в период перед разрушением первого храма. Бог посылает десятки пророков, чтобы укорить и вернуть евреев в Ичева. И он укоряет евреев и перечисляет 10 укоров, предупреждений, требований, чтобы перестали грешить, чтобы очистились, чтобы вернулись к Богу. И вначале написано «Рахацу везику». Зах – это чистый. Языку это очиститесь, омойтесь от грязи ваших грехов. А в конце написано «Лехуна, выйдите, придите ко мне навстречу, чтобы я вас очистил бы. И если ваши грехи будут багряными, как размаз, материя, я их очищу, как снег. Если они будут грехи ваши, как багряница, я ее очищу, как шерсть». Оказывается, то, что Авраам устражил свое удаление даже от пыли идолопоклонства. А ишмаильтяне не просто поклонялись пыли. Это была их часть их идолопоклонства. Они считали себя скромными и знали, что есть духовная часть мира. И они взяли духовный корень пыли, Пыль является самым низменным элементом материального мира. И они поклонялись пыли дорог. Они были кочевниками. У них не было связи с своей землей. И они хотели прикрыть свою мегаломанию, как сейчас Даиш называет себя, не исламским государством. Это американцы правильно назвали. Психологическая война. Они называют свою идею исламский халифат, исламское царство. И туда, куда идут мои стопы, это и есть воля высшего начала. И они взяли духовный корень пыли и ему служили. Все, что мы сейчас с вами начинаем раскрывать, корень всего, чем мы живем, что наполняет нашу жизнь, и в физическом, и в духовном плане, все было заложено в начале Авраамом. Он корень всего. А чтобы пояснить, как это касается нас, это мой пример, что необходимо, жизнь необходима. Вся наша, так сказать, молодежь умирает по путешествию или в Анды, или в Гималаи, или в Тибет, на какие-то чужие высоты. С рюкзаком, покрыться чужой пылью, проветриться от армии, в которой, к сожалению, Тора учит нас принимать границы и быть свободным. Это значит быть ответственным за свои поступки, быть свободным от ошибок. Это называется свободный человек. Нас тоже сегодня окружают эти испытания. Мы еще разовьем эту мысль в безрадочном продолжении. Таким образом, оказывается, Авраам Авину учит нас, как остерегаться даже от пыли, то есть от практически незначимых вещей, которые могут превратить нас в идолопоклонников. Когда что-то в жизни становится важным сам по себе, без связи с волей Бога, без связи с Аллахой. Привычка, воспитание, среда, мода. Как это связано с Суккотом? Потому что евреи согрешили золотым тельцом. Это было возвышенное, тончайшее. Авода Зара. Это было идолопоклонство самого высокого порядка. Забраться в духовный центр и поменять управление на более сложное, более требовательное, чтобы служить Богу более в сложных условиях. Нарушение воли Бога. Какие бы ни были мы мотивы, это не бытие. И Бог вынесет им это приговор. Когда Бог прощает нам это изысканное, утонченное идолопоклонство, когда сказал в Йома Кипурим «Весалахтики двореха», когда дал нам устную Тору. Оказывается, послушайте внимательно, Авраам Авину открывает по порядку в мире начало, первоначало. И это раскрытие начинает исправлять грех первого человека, который попытался вмешаться на его уровне самыми возвышенными намерениями усложнить задачу. Авраам ничего не усложнил. Авраам не только не допускает пыли и дала поклонство в свой дом, то есть в свою сферу среды, в свое воспитание, в свое сердце. Когда нужно было выбрать или в печь, или не поклоняться идолу, и он знал, что это чурка, что это, в общем-то, абсурдная заповедь, исходя из внешнего взгляда. У него не было вопросов. И он идет в печь, не зная, что он будет спасен. Полное знание истины породило и дало силы самопожертвенности, которые вместе породили совершеннейшую любовь к Творцу. А постольку, поскольку от Творца идет к нам, мы же не только созданы, нас продолжает осуществлять, а он абсолютное добро, абсолютная любовь. И когда мы все это понимаем, мы удостаиваемся быть приемником без помех всей этой любви. И оказывается, что Авраам этой самопожертвованностью и этой любовью, которая коренится в полном знании, кто Творец в мире, и кто первопричина всего? Он заложил, обновил начало связи отношения Бога к нам, которое реализовалось в Йом-Кипур, когда мы получили, мы как уже народ, благодаря самопожертвованности Моше и Чувы по любви всего еврейского народа, Салахтики двореха, я простил, как ты просил, мы получили вторые скрижали. Оказывается, книга Берешит раскрывает нам основы духовных законов мира, в которых мы живем сегодня. В которых мы живем сегодня. Не было перерыва в этом. Перерыв был в нашем восприятии. Перерыв был, когда большевики нас обрубили от цепочки передачи информации. И попытались нас осчастливить. И мы были плененными младенцами. Приходит мораль из Праги и добавляет нам еще несколько штрихов для полноты картины. Мы в Йом-Кипурим получили возможность противостоять идолопоклонству. А экзамен, как мы воспользуемся этим, этой чистотой сердца, этим возвышеннейшим состоянием, это Суккот. И поэтому во главе всех в первый день приходит Авраам, который корень, основа всего, что необходимо нам при обновлении мира, как было в первые 6 дней, 7-й, 1-й не состоялся, как было после греха первого человека, и как начинается исправление греха первого человека от Авраама. И продолжается до конца этих дней. И у каждого из нас есть своя доля в этом плане. Приходит Маараль из Праги и говорит, что Авраам подарил нам этой непримиримостью с пылью Авода Зара еще и силу противостоять даже пыли Лашон Ара. И здесь присоединяется еще один гость, Моше и Аарон тоже к нему. Правда, Моше не был коином, он не был потомком Аарона. Он был коином по своему предназначению, статусу. Он был и царем, и коином. А потом, когда Бог выбрал вместо первенцев за грех, значит, первенцев выбрал от левитов Аарона и его потомство, появились уже коины. И поэтому здесь Моше дал начало, а Аарон продолжил это начало. А начало начала это Авраам. Авину. Пратец Авраам. Послушайте, какая красота. Мера за меру. Исправление идет тоже по той же формуле. Пыль лашон ара. Это когда лашон ара говорится в тайне. Даже то, о ком сказали, не знает. Ну, идем сейчас по морали справки. А есть лашон ара. Это, не дай Бог, публично. Оба эти состояния имеют свой недостаток и свой достоинство. Начнем с тяжелого. Открытый лашон ара имеет недостаток, потому что это публично. И пока не простит обиженный, Йом-Кипур не помогает. А положительное – это возможность все-таки получить прощение. Есть у кого просить. Есть обиженный, есть обидчик. Лашон ара в тайне имеет достоинство. Тот, о ком это сказано, не обижен. Он не знает, что его обидели. Что его очернили. Но если свой недостаток, нельзя пойти и попросить прощения. Потому что лашон ара разделяет людей. И оскорбление чести человека запрещено. И поэтому искупление, когда тот простит. Если сейчас тот, кто втайне сказал лашон ара, злословие о ком-то, пойдет и скажет ему, во-первых, он нанесет ему ущерб. Он ранит его, он принесет ему страдания, оскорбления. А тогда это совершенно противоречит идее попросить прощения. Это только разделит, углубит, расширит раздор. И поэтому Аллаха освобождает этого тайно говорящего лашон ара. Чтобы не умножать раздор. Есть у него тшува через искреннее раскаяние и так далее. А исправление идет через перестать нарушать и думать отрицательно даже про себя о людях. Стараться учиться положительно. Вот, оказывается, каким образом закрывается, так сказать, круг. Одну минутку. Хеврая слиха у михила, они канбасука, мишадер шиур, леакола олам, и мившал леавор лемаком ахер, дабер кизеяфрия. Мамаш слиха у михила. Туда лахем алавана, еширков, тискули мицвот. Так вы уже начинаете видеть картину. Семеро непостижимых, возвышеннейших, совершеннейших гостей. это те искорки первого человека, которые в каждом из нас существуют. Только они, эти искорки, разожгли в пламя света Торы, в пламя молитвы, в пламя жизни в этом свете. Каждый из нас был Авраамом. Я это говорю буквально. Это не аллегория. Мы открыли Творца. И каждый плененный младенец, который открывает истину, он Авраам Авин, он первооткрыватель. Во второй день был гостем главным Ицхак. Его присутствие зажигает в нас свет самокритики. Мы в каком-то, на каком-то этапе соглашаемся принимать заповеди Торы. Но в той же Торе написано, что в каждом поколении пойди к своему коину. Здесь имеется в виду коин, духовный лидер. И у тебя будет вопрос, спроси у него, когда не будет Санедриона в изгнании. Наше положение. И когда ты пойдешь его спрашивать, как поступать, оставь свое «я» вообще в стороне. Ты можешь попросить выяснить корни, основы в Торе такого решения у главы поколения, аллахического авторитета. Но начать взвешивать это, подходит, не подходит, логично, нелогично и так далее, как сейчас многие из дорогих Балей Тшува, я говорю сейчас о нашей улице, попали под влияние разных мнений по поводу осторожности с маской и с расстоянием и выполнять указания врачей. Ицхак получил Тору не от Бога напрямую, от Авраама Авину. Он мог бы сказать, как сатана ему сказал перед тем, когда они уже пошли вплавь, он преградил им путь к храмовой горе водой. Но куда ты плывешь? Ты рискуешь жизнью. Я плыву, меня берет папа учиться в Вишиву к Шему Эверу. Сказал ему сатана, какая ешива, у твоего папы крыша поехала. Он тебя зарежет вместо овцы. Даже если так, сказал Ицхак и поплыл дальше. Ицхак не задает вопросов, ему было 36 лет, он мог бы убежать, если бы не хотел сопротивляться. Он просит еще папу связать его перед самым решительным моментом испытания, чтобы не дрогнуть, чтобы жертва оказалась не с изъяном. То есть взять и нивелировать себя по отношению к воле Бога абсолютно. И здесь тоже появляется понятие, только не пыль, а прах. Прах Ицхака, он на жертвеннике у Творца, даже при жизни был, потому что от него, от его я ничего не осталось. Он вышел на уровень, когда не мог ничего пожелать, кроме воли Бога. Ему не нужно было прилагать какие-то усилия. Третий гость Яаков. Посмотрите на трех праотцев. Какая сложная судьба была у каждого по-своему. Бездетность. Десятки лет. Покушение Сары. Со стороны фараона, со стороны Авимелеха. И так далее, и так далее. И вершина всего жертвоприношения Ицхака. Ицхак идет по тем же колодцам. В Ведь каждому хочется пройти свою тропинку, себя реализовать каким-то особым образом, быть ограниченным путем, который положил папа, какой бы он ни был возвышен. Я помню, был очень-очень одиозная такая личность в положительном плане Рав Равиц, Закарцадик Левраха. 19 лет он участвовал в войне за независимость. И все эти антисемиты по отношению к ортодоксальному миру, что мы не ходим в армию и так далее, он всегда им закрывал рты, и они при нем молчали, потому что они не могли ему сказать, что ты не ходишь в армию и так далее. Он воевал, не только ходил в армию в войне за независимость юноши. И однажды его интервьюировала какая-то журналистка. И она его спросила какой-то там вопрос и спросила, каково ваше мнение? Он сказал, у меня нет моего мнения. Как? И она начала, очень талантливая журналистка, я тоже был журналистом в прошлом, и я оценил ее как профессионалку. Она попыталась с разных углов зрения все-таки подвести его к тому, чтобы он сказал свое мнение. И он это повторял терпеливо, с таким приятностью его присущему всегда. У меня нет своего мнения. У меня есть Рав Шах за царь. У меня есть учитель мой. И он то, что скажет совет мудрецов, то я, это и есть мое мнение. Да. Ицхак нас учит тому, что у нас не должно быть своего мнения. Противоречащего Галахе. Свой взгляд на Тору, свои хидушим в Торе, обязательно записывайте. Я умолял моих сорванцов, мою семерку великолепную, те, кто знакомы. Записывайте ваши хидуши. И всех своих учеников и учениц я прошу, всегда записывайте свои хидуши. Никогда не поддавайтесь тому, что ну как, что там, я буду записывать свои хидуши и так далее. Да, каждый из нас имеет свою букву в Торе. Свою букву в Торе. Там их 300 тысяч, но если возьмем по произношению А-Лев, это два звука, будет 600 тысяч. Это означает, что у каждого из нас есть свой взгляд на Тору. И то, что мы обновляем, это уникально. Поэтому все записывайте. Яаков. Яаков подарил нам Суккот. Есть еще одно мнение, что Авраам подарил нам Песах, потому что он в Песах побежал принимать гостей. Это же было, помните, сказал, сделай пироги Саре. Сара еще тогда была, он был Авраамом. И Шавуот мы получили благодаря Ицхаку, потому что шофар на горе Синай был сделан из рога овна, которого Бог послал вместо Ицхака, которого испытание было, принесет или не принесет в жертву Авраамови. А Суккот нам подарил Яаков по этому комментарию. Потому что он первый в Торе упомянут в связи с Суккотом. И обратите внимание, мы сейчас только, знаете, с этих высоких сфер приземляемся. Смотрите, какая Тора удивительная. Где упомянуто первый раз Суккот? Яаков делает защиту, тент от солнцепека своему скоту, своим стадам, своему скоту. И отсюда мы учим, что Яаков подарил нам Суккот. Это не отрицает и прежнее, так сказать, мнение, да? Как я уже сказал, да, основу всему дал Авраам. А Ицхак и Яаков развили. Чему нас учит Яаков? Убегает на 14 лет и скрывается от Эсава, потому что слушается родителя, маму, не хочет. Говорит, зачем мне нужно благословение? Если Богу будет угодно, он даст мне его и без обмана. Полагаться на Бога всегда, без исключения. Без размышлений, без расчетов. Но мама говорит, и он идет выполнять заповедь уважения мамы. и обманом крадет благословение. Оставляет ешиву, в которой раньше учился, идет, берет благословение. И это 14 лет идет и прячется в Тору, зная, что Суккот – это защита. Все началось благодаря Торе. Я обратил ваше внимание, когда мы учили об Аврааме, что начало всему было его знание. Он познал Творца. Когда ты знаешь план Творца и его волю, это называется знать Творца. Он его преломил через сердце и начал им жить. Своим гостям он устраивал семинары. Торы. Потому что начало всему – это изучение Торы. Яков убегает от Исава, прячется в Ешиве на 14 лет. Выходит, его ловит Элифаз. Который коснулся мизинцем Торы, учился с Яковом в Хевруте, сын Исава. И папа сказал сыну выполнить заповедь уважения папы, уничтожить дерзкого дядюшку. Коснувшись мизинца Торы, Элифаз не может убить дядю Якова. И тогда силой Торы Яков спасает себя и оставляет его с выполнением заповеди. «Забери от меня все», он сказал, «нищий считается мертвым, выполнишь указание папы и оставишь меня в живых». Снова силой Торы. И Яков не только заботится о своем скоте. Не в Ешиве. Он взял благословение первенства Исава, вышел в поле, и там в поле, противостоя стократному обману главного, так сказать, академика по обману, по лжи и коварству, Вавана, строит основу еврейскому народу. В поле остается Бен Ешива, остается сыном Торы. То есть и кормил семью, и воспитывал детей, и выяснял отношения, и наследует Тору Йосефу. Ошибается, и мы несем ответственность за его ошибки, за то, чтобы братья продали Йосефа и так далее. И мы переходим к Йосефу, который учит нас противостоять соблазнам, даже когда никто не видит. Это особенность Йосефа. Иуда встал перед всеми братьями, всем тогдашним еврейским народом, сказал, что Тамар права, я не прав. Новая жизнь под ее сердцем – это от меня. Это тяжело. Царский род начинается с Иуда. А Йосеф противостоит год. Юноша. Без помощи отца. Без живой связи. Столько лет. Противостоит, когда никто не видит. Вот противостояние отрицательному началу, когда никто не видит, в кавычках. Когда никто не видит. Когда он не знал, как поступать, он всегда спрашивал, что папа бы сказал бы. И в последний момент, когда у него не было сил уже сопротивляться, мы не можем остановиться на детали. Он увидел лик Якова. Каждому из нас, если мы настроены дать бой отрицательному началу, даже когда никто не видит, если мы будем знать, что все, что с нами происходит, не случайно, и различать не только отрицательное начало, а различать и положительное, и благодарить Бога каждый день, моде они, за день, который прошел, что мы здоровы, что мы не заражены короной, слава Богу, что мы имеем хлеб насущный, и все-таки можно сидеть в суке и принимать гостей в тех условиях, которые возможны, и так далее. Благодарить Бога и за хорошее, в хорошем состоянии, в состоянии гармонии. Йосеф подарил нам еще один величайший, величайший пример. Воспитал своих двух сыновей, одного ешеботника, Ефраима, а другой был правой рукой главного, так сказать, визиря в Египте. И он был знатоком Торы. Сочетал. И мы благословляем наших сыновей веками. И симха элоким кефраиму кеменаше. Что Бог пусть нашим детям, мы говорим, даст нам возможность вас поставить на путь жизненный, как Йосеф поставил Ефраима и Менаше. Почему не взяли, как Яков благословлял своих сыновей? Потому что это не хохма воспитать сыновей Якова в шатре Якова, а воспитать сыновей Якова, как сыновей Якова в Египте, это хохма. Это мудрость. Мы должны пересмотреть наше отношение к воспитанию наших детей и внуков. Постепенно, ничего не ломая, но начать поднимать их и поднимать и приближать к воспитанию, которое передал нам Йосеф и все поколения. Харидим на воспитание. Сначала и до конца. От груди мамы до Ешива Гдола. Не обязательно, что все должны быть ешеботниками. Один из тысячи только идет по Гмаре. Но начало, фундамент человека должен был заложен в религиозном воспитании. И мы завершим царем Давидом. Секундочку, еще один момент я опустил. Мне сократили, так сказать, урок перед уроками, поэтому мне немножко сложно уложиться в регламент, который мне дали. Йосеф. Больше 20 лет живет знанием, что все, что с ним происходит, это замысел Творца. И ждет, когда два сокровенных, значит, сна осуществятся. Уму непостижимо. Сколько там было ходу до Эрец Исраэль, до Якова? И все, что он переживал со встречами с сыновьями, из опасности, что сердце отца не выдержит разлуки и так далее. Никогда не ослаблять знания, что мы в этом мире получили свою личную миссию. И что все, что с нами происходит, это наша предназначение. И что мы должны сосредоточиться на выполнении воли Бога в нашей жизни. И каждый день он нам дает еще один день с этой задачей. И ведет нас, как мы благословляем в утренней молитве. Амехин ле мицадей гавер. Все шаги, которые нас ожидают каждый день, и так же, как мы сейчас празднуем обновление мира в Рош-Ха-Шана, подписание нам в книгу, записание нас в книгу жизни в Йом-Кипурим и проверка. Как мы воспользуемся этой высотой, на которой поднялись в Йом-Кипурим, выше Малахим? А теперь нужно войти в наш очаг, в наш дом. И пересмотреть его. Оставить все на своем месте. Есть место и комфорту, и удобству, и прогрессу. Только главным должно быть, как в сука. божественное присутствие. Чтобы наши сокровенные 7 гостей были с нами каждую неделю. Обратите внимание, мы это читали, может быть, 1000 раз уже, слава Богу. Что мы говорим в шаббат? Фрос алейну сука шламеха. Шаббат это тоже сука. Это тоже вместилище, и дополнительная душа приходит. Но это отдельная тема. И завершает царь Давид, который подарил нам такую глубину веры, такую любовь к Творцу, корень которой в Рут Мавитянке, это еще одна тема. И благодаря этой душе в мире открылась сила молитвы. Каждый человек во всем мире, все люди в любом состоянии души, в любом случае могут открыть псалмы Давида. Это пророчество, это не творчество царя Давида. Это пророчество. Бог на экране души царя Давида записал это пророчество. И каждый человек может найти отклик и насытить, и утолить жажду своей души по связи с Богом. И царь Давид передает эстафету Торы и напоминает нам, что так же, как мы, когда получали первые 2 заповеди, освободились от власти Малаха смерти, царя Давид, закончились дни службы, и Малах смерти не мог его взять, потому что он учил Тору. Когда мы учим Тору в шаббат, она не забывается. Мы поднимаемся на уровень Синая. Мы должны взять эти 7 сокровенных дней и постараться быть в шалаше и набраться, зарядить аккумуляторы до максимума, на полную мощность. Насколько мы можем воспринять на целый год. И когда встречается первопричина сотворения, это и называется симха. И снова обратите внимание, знание, пропущенное через сердце, и бытие, которое пронизывает все естество и физическое тоже. Мы должны действительно взять и в новом ракурсе пересмотреть внешнюю среду. И так, как мы посмотрели, взять от Авраама, а он дает нам эти силы. У нас есть потенциал и возможность противостоять и даже пыли чужих мыслей. У нас есть сила противостоять своему «я», когда у нас ведет не в ту сторону. Это не наше «я», это его «я». Отрицательное начало нам иногда владеет. Даже когда никто не видит. Нам Яков подарил возможность быть вместилищем шхины, чтобы наш дом был бы шалашом временным, как в Суккот. Весь наш дом, вся наша жизнь и наше сердце. Как это было у Якова. И быть пастухом, и кормить семью, и воспитывать, и решать проблемы между женами, и с внешней средой, и с обманщиками и так далее. И нас учит Моше, сердцу, которое видит всех, как частичка одного тела. И когда мы, глава семьи, глава отделения, глава коллектива, не возноситься и знать, что ты часть Масаарон учит вот этой возвышенности. Я опустил там одну деталь. Кторет — это ее толчат в тончайшую форму пыли. Но ею служат в святая святых. Куда входил Коэн Гадоль, это Аарон. И там у него были колокольчики. Но мы не видели это внутри. Одежда считается одеждой или святости. Это Ор и Ор, Алиф и Айн. И белая одежда Коэна Гадоль говорила, что он очистился от всех грехов. И это очищает звук от лашон ара, который скрытый, который не видишь. Там в святая святых никто не знал, что происходит. Это колокольчики на одежде Коэна Гадоль. А там еще был и гранат, но он был сделан целым. Он учит, что слово серебро, это на нашем языке, но молчание золота. А кторет надо было, когда ее толчили в ступе, надо было говорить, потому что голос хорош для того, чтобы был бы очень тонкая, значит, пыль, кторет, чтобы был бы аромат совершенный, чтобы все ингредиенты смешались. Это искупляет лашон ара, которая публично, кторет видели, как она обожигается. Таким образом, между людьми быть не безразличным, чтобы и в нашем личном, особенно с ближним, особенно с женой, особенно с детьми, чтобы не было бы, чтобы был бы шалом байт, это Аарон, Огев шалом и Родев шалом, и царь Давид. Молитва и изучение Торы. И абсолютное полагание на Бога, полагаться на Бога всегда. Никогда не отчаиваться, видеть опасность. Молиться Богу, вопить, меня обступили враги, мне тяжело. И дай Бог, что все наши сегодня молитвы, они пронизаны вот тем, что сказано у мудрецов. Обратиться к Богу и сказать: я прошу о завтрашнем дне. Как Янка Легалинский, Захарсадик Ивраха, когда он попал в Сибирь, каждый день я просил Бога: дай мне еще один день. Не спасение, не приехать в Иерусалим. Дай мне еще один день. Попросить у Бога, сказать: я не могу тебе служить, я не прошу для себя комфорта, покоя, мира, здоровья. Я прошу состояние совершенства, чтобы служить тебе совершенным образом. И дай Бог, чтобы наши гости во главе со Шхиной, которые сейчас мы удостоились нашим уроком, сопроводила нас в нашу жизнь, в наступающем, пришедшем к нам добрым годом.